«Давайте спросим Джерарда», — предложил Бенедикт. «Если Бранд будет против и окажется единственным несогласным, виновник будет знать, что опасаться ему надо будет одного единственного противника. Пусть тогда сам голову ломает, как ему быть».
«Хорошо», — кивнул я после непродолжительного раздумья и снова вызвал на связь Джерарда. Тот выразил согласие с нашим предложением. А потом мы все встали и принесли клятву единорогу Амбара. Джулиан произнес клятву с поправкой. А еще мы поклялись, что любой из нас, кто нарушит клятву, пойдет в темницу. Честно говоря, я считал, что от клятвы толку чуть, но семейное единство всегда так греет душу. После этого все заявили, что намерены провести ночь во дворце, очевидно, желая этим доказать, будто не боятся того, что может сказать очнувшийся к утру Бранд, а в особенности же, чтобы продемонстрировать свою решимость не покидать города даже в том случае, если Бранд ночью умрет. Каждый понимал, что подобная верность общему делу не забывается. Я, поскольку больше вопросов к родственникам не имел, и поскольку никто из присутствующих не порывался назвать себя виновным, вытянулся в кресле и молчал. Компания разбилась на группы по двое, по трое и принялась болтать. Одной из главных тем было наведение порядка в семейной портретной галерее в библиотеке. Ну и, конечно, никто не выразил жгучего желания взять на себя инициативу в этом деле. Я курил и помалкивал. Небезынтересную мысль высказала Дейдра. Мысль заключалась в том, что сам Джерард и покушался на жизнь Бранда, и что остался с ним не потому, что хочет его спасти, а для того, чтобы иметь полную возможность заткнуть Бранду рот окончательно, пока мы тут все сидим. И если это так, тогда Бранду уж точно не дотянуть до утра. Умно. Но мне не верилось в такое. Остальные на это предположение тоже не купились. Никто не вызвался подняться в библиотеку и вышвырнуть оттуда Джерарда. Скоро ко мне подошла Фиона и уселась рядышком. «Как я погляжу, твой гардеробчик пополнился красивой вещицей», — сказала сестра, протянула руку и взяла изящными пальчиками камень правосудия. Некоторое время она разглядывала его, потом подняла глаза и посмотрела на меня. «Ты умеешь заставлять его творить для тебя чудеса?» «Немножко», — ответил я. «Значит, ты уже знаешь, как его настраивать?» «Он связан с образом, верно?» «Да. Эрик меня просветил насчет того, как им пользоваться. Перед смертью». «Ясно». Фиона опустила камень и отвела взгляд к камину. «Рассказал он тебе, что в обращении с камнем необходима предосторожность?» — спросила Фиона, не глядя на меня. «Нет», — ответил я. «Забавно. Почему? Из-за обстоятельств или из-за самого принципа действия?» «Ну, видишь ли, у Эрика тогда было важное дело. Он умирал, и это в значительной степени сократило нашу с ним беседу». «Не сомневаюсь. Я о другом. Я пытаюсь понять, что было сильнее. Его ненависть к тебе или стремление к престолу? Может быть, он и сам не знал, какие принципы лежат в основе действия камня». «А ты-то что об этом знаешь?» «А вспомни, как умирал Эрик. Когда это произошло, меня здесь не было, но к похоронам я поспела. Я присутствовала, когда Эрика готовили к погребению, обмывали, брили, облачали и видела его раны. Не поверю, чтобы хоть одна из них сама по себе была смертельной. Три ранения в грудь, и только одно из них более или менее глубокое. Могло бы хватить и одной раны, если...» «Погоди», — оборвала меня Фиона. «Это было непросто, но я попыталась определить угол прокола тоненькой стеклянной палочкой. Хотела сделать надрез, но Каин не позволил. И все-таки я не верю, чтобы у Эрика пострадало сердце или крупные артерии. Аутопсию сейчас провести не поздно, если хочешь, чтобы я довела дело до конца. Конечно, раны и общий стресс сыграли свою роль, но мне кажется, что добил его камень». Почему ты так думаешь?
Кое о чем говорил Дворкин, когда я у него училась, да и сама я кое-что подмечала. А Дворкин говорил, что хотя камень и дарит своему владельцу необычные способности, он также представляет угрозу для его жизни. И чем дольше его носишь, тем сильнее он вытягивает жизнь. Позднее я стала обращать внимание на то, что отец надевал его исключительно редко и никогда не носил подолгу. Мои мысли вернулись к Эрику. К тому дню, когда он лежал, умирая на склоне Колвера, а рядом с ним еще кипела битва. Я вспомнил, каким увидел его тогда. Он лежал бледный, тяжело дышал, по груди его текла кровь, а камень правосудия, висящий на цепочке, пульсировал, словно сердце в промокших складках одежды Эрика. Ни раньше, ни потом я не видел, чтобы камень вел себя подобным образом. Я заметил, что пульсация камня становится все слабее, а когда Эрик умер, и я сложил его руки на груди, камень успокоился и перестал пульсировать. «А что ты знаешь о том, как работает камень?» — спросил я Фиону. Она покачала головой. Дворкин считал это государственной тайной. Я знаю только самые очевидные вещи. С помощью камня можно управлять погодой, но еще по некоторым замечаниям отца я поняла, что камень способен усиливать интуицию и обострять восприятие. Дворкин говорил о камне прежде всего как о примере проникновения образа во все, что дает нам силу. Даже в картах он присутствует, если присмотреться получше. А еще он говорил, что камень — частный случай закона сохранения энергии. Все наши исключительные способности имеют свою цену. Чем выше талант, тем больше за него платят. Карты — мелочь, но даже их использование отнимает какие-то силы. Прохождение через тени, то есть эксплуатация того прообраза, образа, который есть в каждом из нас, требует еще большей отдачи. Физическое прохождение образа, колоссальная потеря собственной энергии. А вот про камень Дворкин говорил, что он, ну, как бы на целую октаву выше, чем все остальное, и стоит своему владельцу, соответственно, намного больше. «Вот вам, пожалуйста, еще один штришок к портрету моего покойного и самого ненавистного братца. Если он знал об этом качестве камня и все-таки взял его и так долго носил ради защиты Амбара, фигура Эрика вырастала поистине до героических высот. В таком случае то, что он передал мне камень, ни о чем не предупредив, выглядело ничем иным, как последней попыткой отомстить». Он бы, конечно, оправдывался, будто умолчал о пагубных свойствах камня ради того, чтобы я с полной отдачей воспользовался им по назначению в борьбе против наших врагов. А это, конечно же, означало, что их он ненавидел больше, чем меня. А потому потратил свои угасающие силы в стратегическом плане так, что лучше просто не придумаешь. На благо Амбара. Записи Дворкина, найденные в указанном мне Эриком тайнике, сохранились не полностью. Не могло ли быть так, что Эрику они достались полностью, а он взял да и изъял из них именно ту часть, где говорилось о мерах предосторожности в обращении с камнем правосудия? И тем самым проклял меня, своего преемника. Нет, это навряд ли. Он ведь не мог предугадать, когда именно я вернусь и каким образом, что битва потечет так, как потекла, и что я на самом деле стану его преемником. Преемником Эрика мог стать любой из его фаворитов, а уж фаворит он такое наследство вряд ли бы оставил. Нет, решил я. Либо Эрик сам не знал об отрицательных свойствах камня, и записи Дворкина достались ему с купюрами, либо записи попали кому-то в руки раньше, чем я их нашел, и этот кто-то выкрал соответствующие страницы, дабы я пребывал в опасной для жизни уверенности, что все в порядке.